Во-первых, то, что касается нашей деятельности, ее можно рассматривать с очень разных сторон. Ну, в частности, с такой стороны, что это совершенно определенная психологическая культура. И ну, так в культуре там, я не знаю, предполагается, что какие-то вещи мы едим ложкой, какие-то вилкой, да. А в некоторых культурах предполагается, что только с палочкой, какие-то еды, а в некоторых культурах по-разному. Но тем не менее, в общем, это определенный способ ну, проведения времени, организации своей жизни и так далее. И в этом смысле тогда получается, что такой акт, как найм практикующего психолога вот, клиента, это некоторая деятельность, которая является просто наймом специалиста, который мог бы помочь мне разбираться с какими-то моими особенностями. Вот. И, в общем, то, что при этом может быть лечебный эффект, но если вас это волнует, ну, конечно, может быть. Вот. Что при этом может быть лечебный эффект, тоже может быть еще многие другие эффекты. Вот. Ну, потому что там, я не знаю, еда палочками как-то тренирует кисти рук, еще что-нибудь в этом роде. Это очень полезно. Вот. Но, в принципе, сам факт вот этого найма, он уже сам по себе достаточен. Но для этого нужно, чтобы людям было интересно то, что у них очень много есть. Ну вот, на гештальтисте там, на одном из форумов, не успел ответить сейчас, как-то отреагировать тоже. Ну, по поводу высшего образования чего-то и заработка. Но это никак не связано. То есть, что люди получают образование типа для того, чтобы зарабатывать больше. Ну, это совершенно чепуха. Они получают его, чтобы привести в порядок свои мозги, чтобы немножко покультурнее стать. А чтобы больше зарабатывать, нужно быть психопатом и хорошо знать арифметику первого, второго класса. Вот это две вещи, больше ничего. А вот. Отнимай, прибавляй, и все, нормально, все будет. Вот. То есть даже умножение это уже лишнее, совершенно только путы. Дальше. Некоторые вещи тоже, которые относятся к нашей жизни. Ну, нам приходится как-то создавать определенную модель человека. Потому что, похоже, что психологически науке создавать модель человека невыгодно. Ну, просто по той причине, что гораздо проще заниматься разными частностями, собственно, не выясняя, ну, например, что такое мотивация вообще. То есть, кого она, собственно, мотивирует. И каким образом работает эта система мотивации, а просто узнавать какие-то частности, связанные с особенностями мотивации. Потому что на этом можно гораздо проще защитить ну, диссертацию, написать научную статью, чем пытаться выяснить, а собственно, кто кого мотивирует, как, откуда эта мотивация. Это вообще черт ногу сломит, зачем это надо. Вот. То же самое относится ко всем другим простым и сложным психологическим исследованиям. Вот. И в этом смысле, к сожалению, психологическая наука не дает модели психики. Потому что та модель, которая была вот где-то в 30-е, что ли, годы или в 50-е, ну, развивалась вот эта модель, где была идея про высшие психические функции, она, конечно, абсолютно несостоятельна. Потому что ну, мышление, в общем, без памяти невозможно. Память без мышления тоже. И вообще это в ряде языков одним и тем же словом называется. Вот. Все это точно невозможно без сознания. Вот. А про сознание более скучной литературы, чем было в исследовании сознания, я вообще нигде не встречал. И большего количества всяких защищенных работ. Вот человек туда не запихивает. В общем, То, что касается модели человека, к сожалению, никакой разумной модели нет. Нам приходится поэтому что-то самим изобретать. Третье, в отношении модели. Ну, в любом случае, у нас все, что бы мы ни говорили, все каким образом мы не описываем, что-то не обозначаем, это метафора. Эта метафора может быть сформулирована научным языком, может быть сформулирована каким-то метафизическим, каким-нибудь эзотерическим языком, может быть художественным языком, может быть нарисованным, может быть вообще изображена как угодно. Вот. И в этом смысле такая метафорическая модель, она полезна до той поры, пока она помогает понять какие-то процессы. Из последних моделей человека мне понравилась довольно сильно такая компьютерная аналогия. Да? То есть то, что у нас есть железо, есть программа. Соответственно, качество этого железа у нас разное. В общем, довольно стандартное, но разное. Ну, соответственно, объем оперативки, там, многоядерность, скорость и так далее, и так далее. В общем, все внутренние характеристики. Видеокарта там разная и так далее. У кого получше, у кого похуже. Ну, вот, соответственно, на этом железе функционируют какие-то определенные программы. Откуда эти программы пришли? Ну, они пришли, по сути, вот из того же человеческого интернета. Из вот этого общего сознания. Вот. В котором нас обучали каким-то определенным навыкам. Причем эта система абсолютно герметична. То есть, эти программы, они напрямую на физических носителях не существуют. То есть, они передаются все равно через метафоры, через подражание другим людям там, и так далее, и так далее. Но все равно есть определенные программы, и вот программы эти что-то задают. А потом в какой-то момент они зависают, возникает конфликт программ. Или, например, мы пытаемся установить на это железо какую-то программу, которая это железо явно не тянет. Ну, слабоватое железо попалось, а мы пытаемся из ребенка сделать того, кем он быть не может. Не просто потому, что у него нет таких способностей. Другие способности есть какие-то. Ну, я не знаю, если сравнивать там с компьютерной моделью, скажем, мы хотим поставить какую-нибудь такую игру с большими видеоэффектами, а у него видеокарта плохая. Зато звуковая отличная. Вот. Ну, в результате, в общем, постоянные сложности по жизни. Ну, просто то, что поставлено, никак не соответствует. Или второй вариант с этими же программами. Когда у нас программы друг с другом конфликтуют. Ну, потому что, собственно, железо-то у нас одно, и, соответственно, какие-то возможности у него ограничены. А одна программа требует одного, а другая другого. Ну, известный момент – это столкновение, там, например, скажем, из таких из драматичных, которые наблюдают на столкновение программы «Мама» и программы «Женщина». Ну, потому что, соответственно, тогда женщина должна делать часто совершенно противоположные вещи. Это невозможно. Часто просто компьютер не понимает, что делать. Вот. Потому что одна программа в реализации требует задействования всего железа, как и другая. И что тогда делать, как решать этот конфликт. Ну вот мы и разбираемся с этим какими-то конфликтами постоянно. Вот. Поэтому такая вот эта компьютерная модель, она довольно перспективна. Плюс еще в придачу. У нас существует определенное, огромное количество всякого вот этого программного спама, который вирус. В общем, жуть какая-то существует в этом всем поле. Вот. Смотрите чаще телевизор, больше вирусов хватает на всяких. Вот. Ну и там просто масса всяких сложностей. Огромное количество каких-то дурных мыслей, дурных идей. Вот. Попытка найти какую-то общую тенденцию. которая была бы вот сегодня годилась бы, а завтра не годилась. Вот. И опять-таки объем программ, потому что иной раз программа очень большая, а большинство людей она поэтому не грузится. Они, в общем, какую-то часть ее осваивают, а целиком не понимают, что про что. Вот. Опять-таки эти самые какие-то политические течения, какие-то коллективные фантазии. Вот. Ну, например, там, скажем, коллективная фантазия, с которой я сталкиваюсь много раз. То есть, вот я не знаю, там журналисты интервью берут, например, и спрашивают про психологию, что говорят, что вот у нас же психология такая, а у иностранцев другая. Я говорю, ну иностранцы, как я понимаю, народ той страны, которая называется за граница. То есть есть такая страна за границей, в ней живет специальный народ иностранцы, и у них есть президент за границей такой, или король за границей. Ну, в общем, вот один из атовизмов, который остался, ну, не знаю, с какого времени, и думаю, с момента холодной войны, когда это было основной мыслью, которую нам нужно было как-то внушить. Что там лучше, да не лучше. Ну, по-другому. В чем-то так, в чем-то по-другому. Вот. В общем, много странных идей оказалось внушено в этой стране. Ну, например, некоторые идеологические идеи, вот после того, как были в свое время раскрыты соответственно, те критерии, по которым материалы не пускали в печать. Ну, например, нельзя было упоминать, что вообще вот Советский Союз – северная страна. И это была государственная тайна. Вот, вообще. Ну, в какой-то момент после этого я выставил себе, соответственно, ну, похожий по широте на Москву город, такой на Аляске Анкоридж. Вот. Вот приблизительно похожие температурные параметры на Аляске. Вот. А Киев – это широта Монреаля. Так что, в общем, это все дикие, далекие север, вся наша страна. И это некоторая такая правда, которую полезно знать. Но ее нельзя было знать. Точно так же, как были очень важные идеологические веяния, которые до сих пор остались с той поры. Ну, например, была такая интересная метафорическая идея, что должно было как-то подпитываться ощущение к родине, что родина мать. Ну, а как бы что дает мать? Понятно, тепло, хлеб, молоко. Например. Вот. Такая была простая идеологическая идея. И только исходя из этой идеологической идеи, были разрушены в свое время маленькие котельные. Потому что должно было быть центральное теплоснабжение, хотя это невыгодно. Были разрушены все мелкие пекарни, мелкие хлебозаводы и так далее. Потому что это, хотя это было очень невыгодно, то есть это был чисто расход для государства. Вот. Были сделаны гигантские молокозаводы. Потому что, соответственно, мама должна была давать централизованное молоко, а не то, что вот это молоко из этой деревни. Вот. Это все довольно серьезные такие были вещи. Ну, подумайте, вроде с одной стороны глупость, а с другой стороны какое-то такое общее влияние. И довольно странное такое общее влияние. Вот. И этих общих влияний, их оказывается полным-полно. И это вот также какие-то, как сказать, вот какие-то программные блоки, какие-то куски, которые включаются в разные расчеты. И, например, сталкиваются две программы тоже. Что-то у меня все больше про то, как у женщин программы сталкиваются. Я даже вот, интересно, у мужчин тоже, наверное, сталкиваются. Ну, у мужчин, наверное, более рискованно говорить, какие программы сталкиваются. Вот. А например, сталкивается программа личного успеха и семейной жизни. Потому что в соответствии с личным успехом женщина продвигается по служебной лестнице. Соответственно, зарабатывает деньги и так далее, и так далее. Вот. И в общем, особенно не нуждается в мужчине, который бы это делал. Однако есть такая идея, что это должен делать мужчина. Однако, поскольку женщина толковая и конкурентная, она это осваивает гораздо лучше, чем большинство мужчин. Соответственно, все те, кто занимает меньшие, имеет меньший статус или зарабатывает меньшие деньги, жить для нее автоматически не годятся. Но в соответствии с другой программой, в соответствии с третьей программой, если у нее нет мужчин, то она вот такая неуспешная. Вот, пожалуйста, драматический треугольник из трех идей, которые, соответственно, все разрушают. Вот. Ну, и много-много еще всяких таких же вещей, которые наталкиваются. Ну, обычно у детей бывает период вот этих почемучек. Вот. И в этот период именно они наталкиваются на то, что родители не объясняют. А почему вот это так? А потому. И все. Вот. Вот потому. И вот это потому означает, что у нас тут есть, ну, то, что назывался проектом, или каким-то законченным куском общеопределенной такой вот программы. Ну, дальше то, что касается этой же компьютерной модели. У нас есть под этим, под всем, какая-то определенная система, которая установлена. И в соответствии с этой системой какие-то программы распознаются, они могут быть установлены, а какие-то, ну, никак не годятся. Вот. И очень интересно, правда, как, откуда возникает эта система, по каким законам, по каким принципам она устанавливается вот, в ребенка. Как в ней монтируются какие-то дополнительные средства, которые позволяют определенные программы транслировать и адаптировать вот к тем условиям, которые есть в данный момент у человека. Ну вот, пожалуй, если коротко, вот это одна часть. Это часть, относящаяся вот к этой компьютерной модели человека. И, соответственно, тогда у нас то, с чем мы работаем, как психологи, мы работаем как раз с программным обеспечением. Потому что работать с железом – это задача врачей. Вот. А, соответственно, что будет установлено на этом железе, и как эти установленные программы функционируют, каким образом возникают вот эти конфликты, зависания, каким образом возникают какие-то травматические остановки, напряжения и так далее разных программ. Вот это, в общем, наше дело. И тогда по-другому вот это же поле программ мы можем обозначать, как я уже говорил, как такое коллективное сознание. В этом смысле, вот как раз мне кажется, что юнговский термин «коллективное бессознательное», он с успехом может быть перевернут с точностью до наоборот, потому что речь идет не о бессознательном, а о коллективном сознании. Все эти метафоры, все это так далее, и так далее, да, это некое коллективное сознание. Вот. И, собственно, из этого коллективного сознания, посредством определенных людей, которые начинают обращаться с этим самым, в кавычках, железом, с биологическим организмом. Ну, мама там, кто-то еще ухаживающий за ребенком, папа там, близкие люди. Вот посредством, соответственно, какой-то синхронизации с ними через них, вот эти фрагменты основных установочных вот программ, они начинают размещаться у ребенка. Ну, и, соответственно, собственно, и я тогда возникает не в организме, а скорее возникает как отражение внимания ко мне разных других людей. И в этом смысле я тогда принадлежит скорее полю сознания, а не биологической части. И это очень совпадает с отношениями, вот как раз о которых сейчас говорят в телесной гештальт-терапии. То есть, когда речь идет не о том, чтобы телу дать какие-то специальные права, чтобы тело как-то проявлялось. Понятно, что тело – это такая тонкость, железо – это как может существовать, как может работать компьютер, если у него нет железа никак. Вот, это основное. Но для того, чтобы это все работало, нужно произвести некоторую операцию такую в телеснование. Ну, термин такой embodiment, то есть телеснование. И, соответственно, это некоторая работа, которая автоматически не производится. Это некоторое освоение тела, освоение того, что есть. И кто-то из людей в этом преуспел побольше, кто-то поменьше. Но это не то, что очень мудрое тело, которое все знает, и в котором, соответственно, находится желание и так далее. Ну, нет, компьютер совсем не мудрый, железо. Вот. Ну, как просто, это возможность для размещения программ только и всего. Вот. И то же самое относится и к телу. И, соответственно, к этому сейчас довольно много разных исследований дополнительных, которые ну, дают возможность по-новому взглянуть вообще на развитие психики у ребенка. Ну, скажем, вот была серия работ про синестезию. То есть то, что смешение чувств у ребенка – это норма. Что для того, чтобы чувства разделялись, производится некоторая специальная работа. Что это то, что вот, требуется младенцу, соответственно, до года приблизительно освоить. То есть тем, чтобы у него чувства не путались. То есть, чтобы, например, вспышки не звучали грохотом. Вот. Ну и так далее. Потому что вот это вот смешение разных-разных чувств, это совершенно нормальная ситуация, в этом требуется разобраться. И вот ребенок как раз и производит вначале эту работу, разбирается, соответственно, с произвольной деятельностью мускулатуры. Какую-то, какие-то можно освоить, какие-то нельзя, соответственно. Вот. То есть это некоторая специальная работа, которую можно производить, а можно не производить. И потом начинается уже совсем какой-то бред про чувства у людей. Ну вот, тоже как-то из результатов контакта, наверное, с разными людьми, которые описывают в популярных журналах про чувства человека. Но это жуткая мозг в голове у людей, выясняется, в отношении чувств. Ну, на самом деле, есть несколько вещей, которые были для меня очень важны, чтобы понять, что это такое. Ну, во-первых, что чувство – это остановленное действие. То есть, если я что-то делаю, то тогда, соответственно, я что-то другое чувствую. Если я не делаю, то вот, я это чувствую. Ну, в этом смысле довольно сложное занятие чувствовать любовь и заниматься любовью. Вот, как-то ну, одно другому точно мешает. Вот. Ну, то же самое про ярость и агрессивное поведение. То есть, чтобы агрессивное поведение было целенаправленным и разумным, ну, надо перестать испытывать ярость. Ну, потому что ничем не управляешь собой так, как надо. То есть, с этим надо разбираться, разбираться и разбираться, и вы всю жизнь с этим разбираетесь. Опять-таки, еще одна простая идея, которая оказывается для людей, но очень сложная. Это про то, что чувства случаются. То есть, это не то, что я вот захотел и почувствовал, а это то, что у меня случилось. А потом, возможно, случилось что-то другое. А потом, возможно, случилось что-то другое. Это то, чем мне руководить не получается. То есть, это то, что происходит, то, что случается. Дальше, то, что касается вот этих же вещей, связанных с какой-то моделью человека, с которой мы пытаемся разобраться. вообще вот я могу разговаривать с человеком и встречаться в том случае, если он живет. И я живу. Если, соответственно, это происходит, ну, мой баланс, Бог с ним, вот, но у него точно все сбалансировано. И если он говорит о том, что ему что-то сильно мешает, то надо проверить, а что на другом конце вот этого же рычага. А не пытаться избавить человека от того, что ему мешает, просто вот, будучи таким великолепным избавителем. Это такой хороший соблазн. Но на самом деле важнее вот этот баланс. То есть основной вопрос, на мой взгляд, как раз относящийся в этом смысле к вопросам, генерированным в свое время Фрицем Перлсом, это вот вопрос о как? Ну как ты это делаешь? То есть с тем, чтобы вместе с человеком понять, как он это делает, как он, например, каким-то образом постоянно избегает завершения каких-то дел. Или каким образом не может понять, то есть убирает у себя какое-то решение какой-либо важной задачки. Или как он избегает каких-то определенных чувств в адрес другого человека. И тем более, что интересно есть, а вот так вот он избегает, потому что их быть не должно. Потому что это не годится. Ну, конечно, у нас есть в этом смысле вот эта вот невитальная потребность такая, которая, ну, смешная потребность, на которой в свое время был построен психоанализ, это, ну, идея психосексуального развития человека. Ну, потому что, правда, это что-то, с одной стороны, вполне действующее в жизни людей, а с другой стороны, ну, совсем не обязательно. Ну, можно делать, можно не делать. Вот. И благодаря этому, конечно, это создает хорошую модель для развития психики. Фриц Перлс в свое время предложил вот эту другую модель, то есть пищевую, потому что пищевая, хотя она и жизненная, но, в общем, там требуется какое-то время. В течение этого времени вполне можно развить какие-то свои психические способности. Но, пожалуй, про первую все равно не стоит забывать. А у нас было так, что в течение длительного времени вот эту часть как-то выкинули, что ли, потому что типа это вот психоаналитики. Не стоит забывать, что, в общем, и книга Фрица Перлса «Эго, голод и агрессия» — это вообще книга психоаналитика, она совершенно такая же, как книги Хорни, Саллинена и так далее, всех нормальных психоаналитиков того времени, ничем она особенно не отличается. Что на самом деле понятие гештальт — это то же самое понятие объекта, на котором построена вся теория объектных отношений. То есть понятие объекта – это то же самое, что понятие гештальта. То есть про целостность объекта, про устойчивость объекта и так далее, и так далее. Все это можно просто один в один свести. То есть, в общем, на самом деле, это вполне нормальное направление, но которое по какой-то причине стало отрицать часть своих корней. Не надо их отрицать. Вполне можно их признавать, замечать, и это дает много интересного. Конечно, какие-то особенности технологические, они сейчас выглядят уже смешными, относящиеся к тому времени. Ну, какая-то вера, например, в здоровье психическое. Ну, потому что это буквально вера, да. Вот, что что-то может быть здоровым, нездоровым. Но здоровый любой баланс. И в этом смысле зачастую совсем безумный человек, который ловко обходится со своим безумием, существенно здоровее, чем много людей, у которых безумия нет, но они с тем, что с умом своим никак не знают, как обойтись. То есть в этом смысле эта вещь очень важная. Мне кажется, для гештальт-терапии. Ну, точно так же, как вторая вещь, о которой я вам говорю, которая, мне кажется, очень-очень важной, это все-таки в том, что есть мужчины и женщины, в этом нет унижения. Ни одних, ни других. Вот. Хотя, в общем, такие идеи, что понятие женщина – это унизительно, они вроде бы напрямую вытекают из идей, которые были высказаны у Фрейда. Вот. Но, тем не менее, ничего в этом такого нет. И в этом смысле наша работа все равно изначально учитывает какую-то нашу половую принадлежность. Интеграция-то, она все равно происходит в каком-то теле, да? Ну и в этом смысле полезно, там, я не знаю, по утрам проверять, ну, кто я там, мужчина или женщина.
А вы скажите,
да. Ну, если сомневаешься, по крайней мере. Вот. И вот то, что я в последних работах, ну, основной массы психотерапевтов читаю теоретические высказывания, они все такие унисекс. То есть они как-то игнорируют вот этот вопрос. Ну и в этом смысле все теоретические построения гештальта тоже они такие же. Ну потому что, соответственно, цикл контакта, ну как женский цикл контакта, ну напишите такую статью. Сразу решат, что или человек прикалывается, или, в общем, сексист, да. Вот. Или мужской цикл контакта. Ну ладно. Вот. Но, тем не менее, это так. Тем не менее, то, что относится к половой принадлежности, является, ну, как мне кажется, в общем, очень важным, ну, и перспективным источником дальнейшего развития движения психотерапии. Это не только гештальт. То же самое вы найдете в массе других направлений. То есть, я не знаю, дистанциально, да, например, где вообще проще рассуждать о человеке. Вот. То есть, как бы не определяя его пол вообще. Ну, зачем это надо? Вот. Надо. То, что касается групповой терапии. Ну, все-таки одна из таких идей, которые для меня явились важной, это, в общем, идея про то, что индивидуальной терапии как таковой нет все равно. То есть, если я работаю как психотерапевт, то все равно у меня в голове встречаются все мои пациенты, все мои клиенты. И в этом смысле это все равно группа. Очень может быть, что это группа людей, которые никогда друг друга не видят. Вот. Если я еще хорошо располагаю своим временем, ну, тогда я делаю промежутки между клиентами, да, они вроде друг друга не видят. Но в голове-то они все равно встречаются. И у этого есть интересные эффекты. Например, следующий эффект, что устойчивая частная практика, в общем, соответствует размерам малой группы. И как только частная практика приобретает размер минимальной малой группы, она становится устойчивой. То есть вот 5-7 клиентов, все, устойчиво. И дальше уже кто-то бывает, кто-то прибывает. Но, в общем, она так стабилизируется. Ее можно увеличивать, но фактически, когда она переходит в размер средней группы, то это оказывается уже чересчур. Я как терапевт уже это не тянул. И никто не тянет. То есть, в этом смысле, то, что касается вот некоторых примет, связанных с группой, они все здесь существуют. И как в группе, там есть... Ну, кто-то более активный, кто-то менее активный в данный момент. Есть ситуативное лидерство. То есть вот у нас ситуация, в которой лидирует, скажем, вот этот клиент. Вот. А в следующий момент вот этот оказывается более, ну, каким-то донором определенных идей. И в этом смысле какие-то определенные идеи, какие-то определенные, ну, простые вещи, они через меня переходят как бы к другим клиентам. И в этом смысле мы друг у друга заражаемся, конечно, как обезьяны. Вот. И за счет этого заражения мы как-то корректируем в среднем, вот, соответственно, эту самую, как, да, микрофлору. Не знаю, как сказать. Но это... Ладно. Не будем. Да. Нет, это самое. В свое время на системной семейной терапии одна коллега сказала, что убеждения, говорит, у нас разные, но микрофлора у нас одна. Но во всяком случае, то, что касается нормального переваривания пищи, нам нужно определенное количество каких-то микроорганизмов, которые живут там, в желудке, кишечнике, без этого ничего не переваривается. Соответственно, микроорганизмы эти должны быть разные, из разных источников. И в этом смысле то, что касается вот этого выравнивания некоторых идей, ну вот в наших мозговых желудках, в которых переваривается разная информация, которая получена из разных источников, нам нужно иметь определенное количество, соответственно, этих микроорганизмов, которые бы переработали вот эту полученную информацию. А от кого мы их можем взять? Да вот от таких же людей, как и мы. То есть, в общем, все равно, по большому счету, мы обмениваемся вот этими вещами. Ну и поэтому, конечно, особое место и имеет группа, просто нормальная малая группа. Ее можно назвать терапевтической, ну потому что она, правда, имеет лечебный эффект, если группа построена, ну, достаточно свободно. То есть тем, чтобы все участники могли вполне, ну, проявляться, чтобы в этой группе проявлялись какие-то темы, которые заинтересовывают всех, а потом, когда перестают заинтересовывать, уходили. Потому что, опять-таки, ну, одна из важнейших идей Фрица Перлса, собственно, по-моему, с которой началось построение гештальт-терапии как таковой, это было следующее, что нужно заниматься тем, что интересно. Вот если это интересно, то и занимайся. Если не интересно, ну, бросьте, занимайся чем-то, что интересно. То есть, вот эта вот борьба с насильственной концентрацией, собственно, и был некоторый его лозунг борьбы вот с невротизацией. Да? То есть, как мы воспитываем в себе невроз, пытаемся заняться тем, что нам неинтересно и не нужно. И не надо этим заниматься. Займитесь тем, что в данный момент более подходит, более годится. И вот в группе как раз люди также занимаются, ну и занимаются, конечно, всякой чепухой. Вот. И тут, естественно, раздадутся такие возгласы серьезных людей. Ну как же так? А кто же будет делать скучные действия? Вот еще один смысл высшего образования. Почему человек с высшим образованием предпочтителен? Потому что он на деле доказал, что он 5 лет может заниматься бессмысленной перебиркой. Таким образом, значит, что же так будет.
Но... Доказал он на деле?
Не знаю. Я как бы бессмысленной перебиркой тоже иногда приходил заниматься, но во время обучения было много прикольных вещей, которые можно было занять в досуг. Ну и тогда и, собственно, в самом материале были всякие прикольные вещи. Вот. Поэтому то, что касается насильственной концентрации внимания и ненасильственной концентрации внимания, это вот очень важный пункт. Потому что, в принципе, то, что относилось к одна из таких идей гештальт-терапии, которая, мне кажется, очень, ну, продуктивной или важной для меня, это о том, что, в общем, жизнь-то человека может быть ненасильственной. Ни по отношению к себе, ни по отношению к другим. То есть, что, в общем, можно насилие всякое минимизировать. И это очень как интересная идея. Может быть, она является идеалистической. Вот. Но тем не менее, явно избыточное насилие в области управления собой, в области достижений или еще чего-то, это такая важная характеристика нашего времени. Да, собственно, наше же время это такое ретрофлексивное. Если раньше этого насилия было очень много вовне, ну и, собственно, во всяких примитивных культурах этого насилия остается очень-очень много, то с развитием культуры это все насилие ретрофлексируется. Ну, то есть как-то берется внутрь. Ну, то есть, например, можно человека наказывать, а если у него развито чувство вины, тогда все в порядке. Есть такой встроенный наказыватель. Если что, он сам себя и накажет. И все будет хорошо. Только этот встроенный наказыватель выходит иногда из-под контроля и начинает заменять разные другие вещи. Вот. Ну и, наверное, еще то, что относится к нашей же такой гештальт-терапевтической деятельности, это то, что касается, наверное, двух вещей. Ну, как бы два последних тезиса такие. Один – это про то, что, ну, как мне представляется, все-таки гештальт-терапия – это индивидуалистическое направление. И в этом смысле, мне кажется, что и Гордон Виллер, и Жан-Мари Рабин, они как-то вот ошибочно слишком социализировали вот какие-то идеи гештальта. Потому что на самом деле, мне кажется, что есть, конечно, глупый индивидуализм, точно так же, как есть и глупый социализм. Вот, но в общем, мне кажется, что перспектива развития вообще людей – это как раз просто новый индивидуализм. Потому что вот в той цивилизации, которая выстроена, важно понять, что мы друг другу вообще-то технически не нужны. То есть большинство все автоматизируется, успешно автоматизируется. Одно, другое, третье, четвертое. Уж точно я могу как-то себе еду приготовить, и с этой точки зрения мне не нужен человек, который ее готовит. То же самое стиральная машина обеспечит гораздо лучшее качество стирки, то же самое все остальное. То есть я могу быть абсолютно самодостаточным. Мне другой человек ни для чего, кроме того, что приятно поговорить, не нужен. Вот это вот, мне кажется, что очень-очень важная идея, которая, в принципе, с которой очень трудно справиться. Потому что, я говорил, про программы там мужчин и женщин. Но у мужчин же тоже есть программа, что, как семью нужно создавать, да? Вот. А живет мужчина, все у него есть. В общем, а зачем ему что-то создавать? За каким это множество? Была такая забавная какая-то история, информация про то, как, соответственно, в Америке на каком-то этом самом шоу телевизионном один мужчина, случайно как-то признался, что он 36 лет, но с женщиной сексуальных контактов не имел непосредственно, потому что это опасно, и, в общем, потому что от этого может быть всякие неприятности. Зачем это надо? Вот. Но вообще-то он отец 16 детей. Вот, потому что у него есть личный банк спермы, соответственно, и вот осуществляет оплодотворение. Такое дистанция. А все остальное вполне заменяет компьютер. Зачем? Зачем это нужно? Вот, я не к тому, что это образец для подражания. Но я к тому, что это то, с чем очень часто сталкиваются и мужчины, и женщины в нашем мире. А чего? Живет женщина, все нормально. Работы есть, деньги есть. Ребенок есть. Квартира есть. Все по хозяйству легко достигается. Ну, все, что нужно, можно сделать. Ничего не нужно. Еще зачем ты здесь нужно мужика держать? Что зачем? Чему ради? Чтобы он тут вот, я не знаю.
На диване лежал.
Вот именно. На диване сидел. С какой стати?
То же самое про женщин.
Не знаю. Вот причин, кроме того, что ну вообще приятно для этой деятельности нету. Для совместных вот таких вещей. Мало того, если раньше там, ну, семье нужно было обороняться вот, ну, в какой-то куче, вот, ну, там, от каких-то других нападений, что-то, то сейчас проще другая тактика. Сейчас в одиночку проще, если что, а что, продал, брал и уехал в другое место, что все. Что такое? То есть одного во многом проще оказывается. И в этом смысле мне кажется, что вот этот вот новый индивидуализм – это некоторое осознание того, что прежние программы, что «Ой, а как же она одна, вот жить-то будем», «Ой, а как же он-то справится, они уже не работают ничего, пустое». Вот. Что какие-то другие основания для того, чтобы находиться вместе, похоже, что они, ну, в общем, гораздо лучше. То есть у нас не просто отобрали какую-то вот ну, какие-то основания для нахождения вместе, а похоже, что у нас есть гораздо более хорошие основания, гораздо более разумные, только они требуют большего внимания к себе, к своим потребностям, ну, к тому, что вот что-то мне годится, а что-то не годится, потому что одно дело это когда, соответственно, ну, нужен сильный мужик, чтобы защищал от каких-то постоянных нападений еще что-то. И тогда, если он тебя бьет, то это даже хорошо. У него силы есть побить. Значит, если что, он там защитит. Вот, если этого не надо, а эти все функции пытается взять на себя государство. Ну, гарантию, соответственно, безопасности, гарантию там, занятости, соответственно, ну, декрет, что мужчина должен обеспечивать государство, все нормально, но взял он себе все функции. Вот. То, соответственно, и зачем тогда? То есть вопрос про бить или не бить не встает. Не только бить или не бить, просто ругать даже ни к чему. Зачем мне нужен кто-то, кто на меня наезжает? С какой, собственно, стати? Вот. И я помню, как много-много лет назад, когда я впервые столкнулся с такой простой идеей, что вот там, ну, какие-то из знакомых американцев что-то про семейную жизнь обсуждали, вот, и что-то вот про конфликты. Ну, говорит, да нет, а зачем какие конфликты? Если вообще кто-то чем-то недоволен, и ко мне это к психологу. Мы бы здесь для того, чтобы нам не было неприятно. Если напрягаешь психологу. Ну, наверное, есть любители, конечно, есть пуд соли, просто из-за того, что вот надо съесть пуд соли есть. Вот. Но зачем? Какой, кстати. Вот. Поэтому я думаю, что вот, эти, вот нужно осознавать вот этот новый индивидуализм, который есть сейчас в мире. И просто все движется общий тренд именно в эту сторону. Когда каждый сам по себе единица, которая может все самостоятельно решить. Все вопросы до единого. Вот. Ну и, наверное, последнее, о чем хотел сказать, это, наверное, про творчество. Ну, потому что то, что касается гештальт-терапии, в общем, это скорее, ну, действительно такое творческое занятие. И в этом смысле клиенты какого-то определенного терапевта, ну, совершенно точно несут на себе какие-то определенные черты, особенности работы вот этого именно определенного терапевта. Ну, точно так же, как там произведение искусства, которое сделано вот таким мастером, оно всегда там. Ну, можно по определенным характеристикам заметить, что это вот этот или этот человек. В общем, это совершенно творческое занятие, каждый раз абсолютно индивидуальное. И в этом смысле взаимное. Потому что как же я могу что-то делать с клиентом, если он не производит на меня впечатление? Он точно производит на меня впечатление. И в этом смысле в моем лице, в моем жесте, в моих жестах и так далее отражены также и лица, и жесты, и мимика вот тех людей, с которыми я работал, с которыми я провел довольно много часов в моей жизни. Это некое такое взаимное влияние. И каждый раз это такой индивидуальный проект, как я уже говорил. Проект совершенно творческий. И в этом смысле, мне кажется, что как раз вот сейчас стали говорить об этом, про этот вот креативный класс, да? Вот. Вот мне кажется, что креативный класс – это тот класс, который противостоит успешному классу, в кавычках. Потому что вот эта идиотская идея успеха, когда отобрал что-то, вырвал вес на первое место, и сейчас вот это вот убожество успешности, это на самом деле, мне кажется, основной враг людей сейчас. То есть нужно что-то делать с этой идиотской идеей успеха. Особенно в стране дураков. Дураки будут в лепешку разбиваться, чтобы продемонстрировать друг другу, какие успешные. Ладно, давайте остановимся.
Конечно. Если разобраться с идеей успеха, дураки будут креативными. Ничего не изменится.